грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Через несколько часов в Государственной Думе начнется голосование по кандидатуре нового премьер-министра Виктора Зубкова. Ситуацию обсуждаем с Олегом Попцовым, бывшим председателем ВГТРК и телекомпании ТВЦ. Добрый вечер, Олег
Владимирович. Добрый вечер.
Как, вот, на ваш взгляд, журналиста вообще выглядела вся ситуация? Насколько она была срежиссирована или экспромт?
Я думаю, что это, конечно, был экспромт, который хорошо срежиссировал. В этом и заключается класс экспромта. Неважно, где проходит режиссура, она может проходить за занавесом, а не публично. Я думаю, что вот этот шаг чрезвычайно точно отражает суть Владимира Владимировича. Понимаете, в нашем президенте, значит, очень сильно присутствуют корни его первой профессии. От этого никуда не уйдешь. И его стилистика, она определяется. Ведь что делает разведчик? Задача разведчика – запутать ситуацию и пустить по ложному следу. И тогда ты успешен. Суть разведчика – разведчик никогда никому не доверяет, потому что всякое доверие граничит с провалом. И от этой ментальности человек никогда уже не уйдет. Она, где бы он ни работал, она будет все равно проявляться. Она будет все равно проявляться. И Владимир Владимирович, он, как вы понимаете, в рассуждениях о преемнике все время так намечал разные следы, чтобы наши замечательные политологи ринулись по этим следам и раскручивали эту ситуацию. Ну вот, в принципе, с точки зрения закона сделано все абсолютно нормально. В определенное время, примерно по логике, он сегодня, Владимир Владимирович, сказал об этом, как было в 2004 году с уходом Касьянова, в той же паузе был заменен Касьянов, дальше он получил благодарность, несколько меньшую, чем Фродков, что тоже естественно и понятно, потому что внутренне Путин с Касьяновым, были антиподами, безусловно. И это по логике вещей Путин прекрасно понимал, хотя он назначил Касьянова, Касьянов его сменил, но тем не менее абсолютный уровень международной практики, проходит президентский срок, меняется команда. И здесь абсолютно ничего такого нет. Другое дело, как это делается. И, конечно, если говорить, знаете, так рассуждать писательски, образами, то я хочу сказать, в глупейшем положении оказались, так сказать, предполагаемые преемники. Они просто в глупее, а после сегодняшнего заявления Зубкова, что вариант его президентства возможен, зависимо от того, как он выполнит премьерскую работу, значит, теперь для того, чтобы стать президентом, нужно показать себя 4 месяца премьером, уже хорошо. Но дело не в этом. В принципе, Зубков производит, если говорить отстраненно, очень хорошее впечатление, взвешенного человека, довольно спокойного человека. Но надо обратить внимание еще на один момент. Последнее назначение, так или иначе, связано с появлениями на высшем эшелоне власти людей, которые прошли либо школу таможни, либо школу, так сказать, финансового контроля в том или ином виде. Если возьмете и нынешнего министра обороны, и там вице-премьеров, там Нарышкина и так далее, и того же Фродкова, который прошел это, то появляется некоторая тенденция доверия к людям, которые занимались таким формой жесткого контроля. И на этом как бы это качество покрывает все другие профессиональные начала. Но в этом смысле Зубков, конечно, более такой полнообъемный человек. У него такая достаточно интересная биография. Я даже подозреваю, что я его знал, потому что в те годы я работал в Ленинграде секретарем Ленинградского обкома. Потом я был первым секретарем обкома, и он был... Там, может быть, год разница. Но мне кажется, что я даже знал его там, в тот момент, когда он был, уже был секретарем Приозерского горкома. Да. Вот это я знал, понимаете? Но у него, в общем, такая разноплановая, достойная биография такого хорошего советского начала. Хорошего советского начала. Он не выскочка. Это факт. И те беседы, которые он провел их довольно профессионально, спокойно, точно. Так что сказать, что он вызывает какой-то... Но это вот тот Джокер, который... Вообще будет, что может появиться человек, который вообще никто не знает. Понимаете? Вот. Будет ли он президентом? Здесь есть большой знак вопроса.
Нынешний президент России Владимир Путин так объяснил уход Михаила Фродкова.
Конечно, достаточно сложно сконцентрироваться, имея в виду, что есть какая-то неопределенность, что будет с каждым конкретным человеком, как будет выстроена система власти и управления в стране после этих событий, декабря этого года и марта следующего. Поэтому я посчитал целесообразным вот эти вопросы снять так же, как это было, если вы помните, в 2004 году. Накануне тех выборов президентских. На мой взгляд, лучше уже сейчас произвести определенные кадровые решения, произвести необходимые шаги с точки зрения модернизации самой системы управления, с тем, чтобы показать вектор развития построения административной и исполнительной власти в период после декабря 2007 и марта 2008 года.
А как вы оцениваете итоги работы кабинета Фродкова? Сегодня последний раз он заседал.
Вообще я оцениваю работу самого Фродкова скорее с плюсом, нежели с минусом. Я считаю, что он, в общем, полностью отдавался работе, и он принял на себя нетрудную роль технического премьера. Понимаете, Фродков не был никогда свободен в своих решениях, но он на это согласился. Это достаточно трудная роль. Он старался выполнять свою работу. Он работал, работал много. Но это было как бы... Ведь очень интересная ситуация построения у нас. Вот мы имеем администрацию президента. Она ведь не прописана в Конституции, понимаете? Как орган какой-то. Это обстоятельства сделали ситуацию таким образом, что администрация президента стала играть роль параллельного правительства. Особенно это проявилось при болезни Ельцина, когда главой администрации стал Анатолий Чубайс. Это было просто, как вы понимаете, смешно, когда роль поголовного правительства... играл администрация под руководством Юмашева, или когда он присутствовал на заседании кабинета, который возглавлял Черномырдин. Ну, здесь есть казус, и это вызывает улыбку. Но появление Юмашева тоже было объяснено. Это Ельцин был после болезни, и должен был быть рядом с ним близкий человек. Это здесь есть своя логика. Но нечто подобное в свое время делал Андропов, который создал в КГБ параллель кабинета министров, стопроцентную, под каждое направление. Там были спецы, которые делали. К сожалению, администрация президента таких спецов не имеет. И она как бы так по форме занимается. И вот сейчас мы это имеем. И все решения принимаются там, а правительство выполняет техническую задачу. И, казалось бы, эта модель может работать, но а потом, если у кабинета не формируется чувство ответственности, а вся ответственность у первого лица, то работу некоторых сотрудников начинает захватывать вирус паразитологии. Понимаете? И вот мы всегда говорим, есть политическая воля, но когда политической волей владеет одно лицо в стране, то чувство ответственности начинает распыляться, оно вымывается. И тогда люди думают, как бы не пропустить время, чтобы я его сконцентрировал в работе на себя, а не на страну.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Абонент радио «Свобода». Напомню, что у нас в студии Олег Максимович Павцов, бывший председатель ВГТРК и телекомпании ТВЦ. Пытаемся предсказать итоги начинающегося через несколько часов голосования в Государственной Думе по кандидатуре нового премьер-министра Виктора Зубкова. Сам Виктор Зубков, кандидат на пост премьер-министра России, так изложил свою программу действий.
В России стабильная ситуация, и сейчас нужно продвижение вперед. И вот эти, конечно, задачи, они стоят сегодня перед мной, если вот буду утвержден завтра на правительстве, и всем кабинетом министров, который будет сформирован.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что перспективы утверждения кандидатуры Виктора Зубкова на пост нового премьер-министра обсуждаем с Олегом Попцовым. Слушаем москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Олег Максимович, а может быть, одной из причин вот создавшейся коллизии это накануне выборов в завуалированном виде убрать из Совета министров нескольких человек, крайне непопулярных в стране, ну, например, господина Зурабова. Как вы думаете? Благодарю вас.
Я думаю, что ваше предположение имеет абсолютное основание. Если вы заметили, так сказать, реакцию Зубкова на разговор, он сказал, что он высказал очень жесткую оценку административной реформы. Это принципиальное замечание. Я могу высказать только свое мнение. Я считаю, что административная реформа зашла в тупик и, в общем, практически не только не дала результат, дала отрицательный результат. И относительно, я думаю, что да, это ему, в общем, развязывает руки. Вы уже знаете, что проговаривается ситуация разделения Министерства здравоохранения и, так сказать, решения социальных вопросов на два министерства. Я думаю, что этот так удобный шаг, и Путин под этим шагом, не желая идти на уступать давлению, а теперь вот идет новый кабинет, он разрабатывает новую философию, и как бы руки развязаны, и все встанет на свои места. Это удобная формула, и я думаю, что здесь ваши, так сказать, предположения имеют основание, я с вами согласен, это может быть. Второе, когда мы говорим, можно рассуждать по-разному эти вещи, Зубков 66 лет, и это вполне возможно, и это тоже вариант, который может рассматриваться в нашей Конституции, не запрещает вернуться на пост президента через определенный перерыв. Подряд нельзя, а о продолжении ничего не сказано. И поэтому может быть, что через 4 года кандидатура Путина опять возникнет. Опять возникнет. Такая вещь реальная. В этом смысле Зубков человек вне амбиционного начала, ибо любой из, так сказать, преемников, который обозначен, скажем, как Медведев и Иванов, особенно последний, ну, если вы посмотрите на лицо Иванова, вы видите, что перед вами человек, который сжимает свои амбиции, но они, безусловно, проявляются в его взгляде, в его манерах и так далее. Вот о чем идет речь. И здесь такой вариант тоже может быть. Правилен он? Это вопрос спорный. Это вопрос спорный. Понимаете, ведь человека делает успех, уничтожает неудача. И, безусловно, хотим мы или не хотим, нравится кому-то, не нравится, у Путина была выгодная ситуация с точки зрения, сложная, но выгодная. Он сменил Ельцина, когда тот шел с ярмарки. Тогда Ельцин ослаб настолько, что говорить не приходится. После слабого президента, если у тебя есть данные, проявить себя, конечно, легче, чем после сильного. Это совершенно бесспорно. Человеку, который сменит Путина, будет очень трудно, потому что бесспорно Путин по сравнению с периодом Ельцина и в экономическом, мы будем, не будем сейчас говорить нефть, не нефть, он добился определенного результата, укрепления, и он стал, добился главного, он стал возвращать стране ее достоинство, которое было утрачено методологией уступок. Они были тоже в определенной степени вынужденными, но факт остается фактом. Народ это переживал очень болезненно.
Вице-спикер Государственной Думы Владимир Жириновский уже готов голосовать за кандидатуру Виктора Зубкова.
Я думаю, что это будет самое лучшее правительство России за последние 30 лет. Чего вы смеетесь? Чего вы смеетесь, так сказать? Вам что, предыдущие нравились, что ли?
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот я бы не хотел разделить оптимизм Попцова и по поводу назначения. Меня это назначение удивило и насторожило. Мы встречаемся опять с очередным вот ельцинским типом, вытаскивают какую-то из колоды какую-то карту, неизвестно откуда взятую. Плюс ко всему, оказывается, человек, зять министра обороны, сам он
тесть
из одного
кооператива.
Да, ну у него там министр обороны, сам он из одного кооператива. Это какой-то, понимаете, что у нас получается не Россия, а садовое товарищество, что ли, все захватывают власть.
Ну, во-первых, я не говорил не оптимистично, я говорил логично, понимаете, в моем понимании. То, что вы говорите, да. И вы еще не сказали еще одного, что господин Зубков работал в Ленинграде и в Ленинградской области, и это есть проявление, так сказать, человека, появление во власти человека по месту прописки, известному, понимаете, как сейчас говорят, но это самое главное. Это тоже не есть хорошо, на мой взгляд, это тоже явление чрезвычайно опасное. Во всяком случае, оно не усилит, так сказать, командного духа в будущем, особенно в структурах, которые окружают, потому что когда начинается перебор, то мы понимаем, что происходит. Что же касается родственности и дачного кооператива, ну как вам сказать, конечно, это плохо. Ну что там обсуждать? Чего там обсуждать? Это не есть главное, но то, что это есть... Лучше бы, если бы этого не было. Это факт. Это факт, и он не может обсуждаться. Лучше, если бы этого не было. Понимаете, как говорится, когда сын министра обороны попал в ДТП, там сбил человека и так далее, как говорится, там и после этого дело закрыли, я всегда говорю, все может быть, да, всякая ситуация, но лучше бы этого не было. И уж, конечно, дело закрывать не следовало, а следовало его расследовать. Это все.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот буквально, значит, Фродков вернулся из отпуска, значит, в августе месяце и сказал, когда вот было первое заседание правительства, он сказал, вот сейчас, значит, с новыми, ну, как-то так вот я цитирую, с новыми силами приступаем к работе. Мне кажется, он не ожидал такой развязки, и вот было видно по нему, он как... Ну вот, ошарашенно сидел, какая-то отдышка у него появилась. Ну ладно, это... Вот у меня, значит, вопрос, значит, коллегу Максимовичу Попцову. Как вы думаете, вот то, что пройдет, значит, Зубков, это уже вопроса нет. Это его одобрям.
Ну, конечно, да.
Одобрям сделают, одобрят, это все понятно. Ну как вы думаете, вот стоит ли ставить его на место премьер-министра, чтобы оставалось по-прежнему, это во-первых, а во-вторых, все-таки он отправит в отставку от министров Зурабова, Кудрина?
Ну, знаете, есть слова такие, последним умирает надежда. Так вот я хочу вам сказать, Кудрина вряд ли. По Зурабову, думаю, будет ротация, вариант двух министерств. Думают, что там есть еще проблемы и с министром науки и образования. Но это будет сложно, и это вряд ли произойдет. есть ряд министров, которые могут зависнуть совершенно точно. Причем не всегда по деловым качествам. Ведь административная реформа сделала абсурдное существование министерства как такового. Когда появились агентства, которые распоряжаются бюджетом, а министр зависает в воздухе, как человек, который якобы разрабатывает стратегию. На что губернатор говорит: нахрен мне нужен такой министр, который разрабатывает стратегию, когда я ему говорю: дайте мне под эту стратегию деньги, он говорит: это не ко мне. Понимаете, вот это абсурдное состояние нескольких очень толковых министров послало в идиотское положение. И под этим соусом они тоже могут быть убраны в этом варианте. Это тоже удобный ход. Мы не должны скрывать, что абсолютного единства, как говорится, нет ни в кабинете министров, ни в кремлевской администрации. Не случайно, что концепция отработки противовесов очень характерна для Владимира Владимировича Путина, который по астрологическому знаку весы. И это, вот знаете, иногда, когда я слушаю, смотрю, вдруг я никогда в это не верил, сейчас начинаю верить и понимать, как это точно. Потому что он, ну, если вы внимательно наблюдаете, он всегда взвешивает. И он довольно долго приходит к окончательному решению. Ну, а неожиданность – это уже не от астрологии, а от разведчика.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Сегодня раскрыл газету, российскую газету, как, ну, наш официоз. Смотрю фотографию. Знаете, первый раз за несколько лет я увидел, по-моему, довольно-таки интеллигентное лицо. Очень удивился. Поэтому пока что у меня осторожный такой оптимизм. А вопрос такого рода. Бог с ним, ладно, со всеми нашими неудачниками сегодняшними. Вот, например, наша Валерия Ильинична недавно написала, что МЭП кончается, скоро будет ГУЛАГ. Честно говоря, мои ощущения, вот опасения такого же рода.
Я могу вам сказать, что вы задаете, в общем, довольно интересный вопрос. И такое беспокойство в определенной категории людей есть. Ну, понимаете, у Новодворской, у нее всегда Новодворская это вообще нечто. И я не хочу сейчас обсуждать Валерию Ильиничну. С чем-то я согласен, с чем-то я с ней совершенно не согласен. Но вопрос заключается в чем? Вы знаете, когда пришел Владимир Владимирович, первое, что он стал делать, он стал укреплять вертикаль власти.
Напомню, что у нас в студии Олег Максимович Попцов. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. На северо-западе Пакистана произошел взрыв в военном городке элитной части. По сообщению Министерства обороны, погибли по меньшей мере 15 человек, еще более 10 ранены. В Москве прошли траурные мероприятия в память о жертвах взрыва дома на Каширском шоссе 13 сентября 1999 года. В результате теракта тогда погибли 124 человека, среди которых 13 детей. Виктор Зубков, кандидат на пост премьер-министра России, не исключает возможности участия в президентских выборах. В пятницу Госдума рассмотрит вопрос о его утверждении в должности главы правительства. В Чечне похищен Вагап Тутаков, бывший представитель парламента Ичкерии в ПАСЕ. В России с начала года похищено около 1000 человек. Такие данные привел представитель управления МВД по борьбе с организованной преступностью и терроризмом. «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР пройдут регистрацию для участия в предстоящих парламентских выборах без подписных листов или избирательного залога, поскольку уже имеют парламентские фракции. В Москве по подозрению в вымогательстве задержан один из заместителей главного редактора «Независимой газеты». Отпущены под подписку о невыезде двое анархистов, задержанных в рамках расследования дела о подрыве «Невского экспресса». Москва вновь потребовала от Тбилиси немедленно освободить двух миротворцев Северостинского батальона, которые были задержаны в конце августа. В МИД Грузии направлена повторная нота протеста. В Ираке в городе Рамади убит лидер суннитов шейх Абдул-Сатар Абу-Риша. При взрыве погибли два его телохранителя. Абу-Риша возглавлял суннитский альянс в провинции Анбар, который поддерживал иракские власти в борьбе с боевиками Аль-Каиды. В секторе Газа в результате израильского ракетного удара ранены два боевика исламского джихада. В Афганистане в боях между талибами и войсками НАТО за минувшие сутки убиты 75 боевиков. ОБСЕ проводит в Вене конференцию солидарности с жертвами терроризма.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что в ожидании предстоящего голосования в Государственной Думе по кандидатуре Виктора Зубкова на пост премьер-министра ситуации обсуждаем с Олегом Попцовым.
Я закончу ответ на заданный вопрос, который навеяло на нашего собеседника Марии Ильиничны Новодворской. Валерия, так вот, Валерия Ильинична Новодворская. Простите, спутал с Хрупской. Но ничего.
С Ульяновой.
Да, да, да. Так вот, я хочу вам сказать. Вопрос заключается в следующем. Вот Путин начал с укрепления вертикали. Необходимо это было? Да. Потому что прежняя вертикаль не держала страну. А прежняя вертикаль теряла нити управления. И может быть такой жесткий ответ. Это надо было, чтобы сохранить единение страны. Да, это верно. Тогда возникает вопрос. Вот мы создаем вертикаль во имя чего и за счет чего. Получилось так, что усиление вертикали стало происходить за счет сокращения, сжатия демократического поля. Потому что есть вертикаль власти, а есть горизонталь, среда обитания. Это и есть демократическое сообщество, понимаете? И вот это стало происходить. А это уже очень-очень опасно. Очень-очень опасно. Когда мы говорим, что мы отказываем народу в праве выбирать своих губернаторов, в силу того, что надо бороться с коррупцией, в критической ситуации это принимается. Но возникает вопрос, до какого момента? Если это навсегда, это практически парализует демократию как таковую вообще. Вот это очень важно всегда иметь в виду, потому что объяснение той трагедии, и только, дескать, поэтому это произошло, потому что все куплены, а сегодняшние процессы вокруг назначенных, один в коррупции, вице-мэр в коррупции, и так далее, и так далее, и так далее. Но они уже назначены. Они уже предложены президентом. Значит, причина не в этом. А причина простая. Вот мы говорим о борьбе с коррупцией, а до сих пор законы по борьбе с коррупцией не приняты. Почему? Почему во всех странах он принят, а у нас не принят? Ответ простой. Потому. Потому что в громадной степени заражены коррупцией те, кто должны принять этот закон. Вот ведь какая проблема. И поэтому меня лично тоже беспокоит. То, что беспокоит вас, никакого 37-го года, конечно, не произойдет, но многие вершины, высоты придется снова брать с боем. К сожалению, в жизни так устроено, ничего раз и навсегда завоевано не будет. Но тут есть объяснение. Та демократия, которую мы построили в 90-х годах, была чрезвычайно уязвима, потому что она породила беспредел. И это правда. И это позволило тем, кто пошел на смену, сказать, что вам нужен беспредел. И, конечно, бывает, где мне беспредел не нужен. Мне не нужен. Мне нужна безопасность на улицах. И когда меня убивают. Но вот видите, он против той формы демократии. Значит, мы сейчас ее скорректируем. Вот в чем вопрос.
Сергей Кургинян, главный редактор журнала «Россия-21 век», по-своему раскрыл смысл кремлевской интриги.
Надо сказать, что Иванов блестяще держал удар, если это удар. Все видели это, любой психолог скажет вам, что он был непроницаем, оптимистичный, любезный, он выступал и все прочее. Я думаю, что это не конец игры, что борьба кремлевских башен будет продолжена, хотя на самом деле время уже очень мало. И если опять делать нового премьера, что теоретически можно делать после выборов в Думу, то это уже как-то совсем дурно. Тон и симптом нестабильности во всем этом деле. Поэтому, скорее всего, это вариант окончательный на 70%. Но я думаю, что борьба будет продолжена. И по виду Сергея Борисовича, и по настроению в элите, я сужу, что это скорее Миттельшпиль, чем Эндшпиль. Зубков давно входит в рейтинг блестящих, цепких таких управленцев высшего ранга. Он действительно очень сильный управленец, очень волевой, на грани беспощадности, гибкий при этом, очень толковый, прагматичный, спокойный. И его все знали, что он в высшем рейтинге. И, конечно, круг человек 15 был включен. Но свойство путинской системы заключается в том, что 15 людей могут знать все, а 16 уже не узнает.
Я думаю, что Кургинян, как всегда, интересен в своих рассуждениях. Но это только Кургиняну известно, что Зубков входил в высший рейтинг. Конечно, Зубков был за занавесом, и на подиуме его не было. Это тоже очень характерно, и понятно, уже сказали, по какой причине. Зубков может быть, да, мы уже говорили об этом, а может и не быть, может и не быть. Но могу вам сказать, что это в будущем мира в сторожке не добавит. Это совершенно точно. Конечно, самая трудная ситуация сейчас, самый тяжелый момент, безусловно, психологически у двух, у Иванова и у Медведева. Это надо прекрасно понимать, это гигантское испытание. Ну, моментально Путин сделал прекрасный шаг. Он сразу Медведев забрал с собой в Белгород.
В Чувашию.
Да, в Чувашию. Вот обратите внимание, перед этим Путин сделал тур, где вторым на фоне... Путин всегда выступал на фоне Иванова. Вот там заключали сделки, там Австралия, там черт не знает где, Иванов. Потом... Путин же весы, значит, говорит, так, все, следующий тур я делаю с Медведем, теперь я буду выступать на фоне Медведева. А тут еще в игру включен Зубков. И это была такая как бы компенсация, понимаете? Вот я же вас как бы приблизил, вы видите? Ну вот, а теперь появился третий разыгрывающий. Я сразу сказал, что внешне он производит хорошее впечатление, бесспорно совершенно, мудрого, опытного. Но ведь надо всегда помнить, что перед этим Владимир Владимирович говорил о том, что важно, чтобы произошла смена, пришел инициативный, молодой и так далее. Это не мои слова, это слова Владимира Владимировича. Значит, может быть, коррекция, произошла коррекция в понятии молодость, тоже может быть. При Леониде Ильиче считали, что 70 лет – это расцвет государственных сил, государственника, да.
Это средний возраст, так
сказать. Да, правильно.
Виктор Кувалдин, директор политических программ Горбачев фонда, допускает различные варианты.
На моей памяти кандидатура Зубкова не называлась никогда. Поэтому здесь, как говорится, все возможные варианты. Возможно, что это преемник. Возможно, что он уступит место другому премьеру. Соответственно, возможно, что сейчас основная задача этой смены была реорганизация правительства, подготовка его к работе после марта 2008 года. Любые перемены, особенно в такой стране, как наша, поскольку у нас на власть очень мощно завязана собственность, индивидуальная собственность, это, конечно, предмет особых волнений для нашей элиты. Но надо сказать, что ведь действует определенный элитарный пакт. И, как мне кажется, суть его заключается в следующем, что элита не делает никаких самостоятельных движений, направленных на решение основных вопросов власти, а за основными элитными группами сохраняется и их влияние, и их ресурсы.
Если вы обратили внимание, если мы возвращаемся к словам президента, он всегда подчеркивал, важен не преемник, а преемственность курса. Что такое, почему Путин так говорит? Хотя это, в принципе, совершенно правильно. Но это, так сказать, знаете, как успокоительные капли датского короля. Были такие капли, которые, значит, пили простуженные и так далее, и так далее. Он как бы внушает той самой элите, о которой сейчас было сказано, да вы останетесь, вы не беспокойтесь. Ведь главная преемственность курса. А когда бывает преемственность курса? Когда люди, команда, которая вела прежний курс, по большой части сохраняется. И вот так, чтобы успокоить этот муравейник, который, конечно, озабочен, а что будет со мной? Я, может быть, как говорится, еще не добрал там, понимаете? То вот этот момент говорится специально. И поэтому мне кажется, что сейчас, ну, с другой стороны, совершенно правильно, что если менять премьера, то его нужно менять сейчас. Почему? Чтобы правительство, чтобы новый премьер после избрания президента не начинал сначала, условно говоря, понимаете? Но это в том случае будет, если это будет Зубков премьер. А если будет новый премьер, то он все равно будет начинать сначала. И тогда формула становится, путинские слова, которые только сейчас были сказаны, становятся уязвимыми.
Слушаем вопрос москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер, Владимир Алексеевич, добрый вечер, Олег Максимович.
Во-первых,
Олег Максимович, я хочу возразить немножко вам.
Конечно.
По поводу вертикали и горизонтали. Вертикаль и горизонталь всегда крепка тогда, когда есть гипотенуза, которая сдерживает и вертикаль, и горизонталь. И вы с этим не можете не согласиться.
Конечно.
Вот это первое. А второе, я смену сейчас премьер-министра можно только сравнить с одним высказанием нашего президента, когда он сказал, боливар не вынесет двоих.
Ну, понимаете, ведь в данном случае боливара предложил сам президент. И боливар посадил на... То есть президент посадил на боливары двоих. Теперь относительно гипотенузы, вертикали, горизонтали. Ну, мы с вами не на уроке геометрии. Но если вы понимаете, вы должны понять, что если это гипотенуза, то она обязательно должна опираться на горизонталь и подпирать вертикаль. И если не будет горизонтали, не будет гипотенузы. Это первое. Поэтому у нас с вами большого противоречия нет. И я сказал, что если говорить образами, что такое демократия? Это среда обитания общества. Понимаете, среда обитания. Вот мы выбрали такую среду обитания. Произошел момент, она была не очень удачной. И тогда это дало право ее корректировать и давать разные варианты. Можно называть управляемой демократией, авторитарной демократией, суверенной демократией. Но это будут всегда некие в большей или менее мере усечения основного начала – демократия. И поэтому я вот в этом смысле считаю, что у нас противоречия нет.
Слушай, вопрос москвича Николая.
Доброй ночи. Вся мудрость, весь гений, вся красота позиции, все держится вот на цене на нефть. Только при такой цене на нефть возможны такие эквилибристика с правительством и со всем. Но вот вы затронули по поводу коррупции дела. Ну а виноват, конечно, во всем, можно опять сказать, Касьянов, ведь он до сих пор председатель комиссии по коррупции, и трубопроводник кладет, и с коррупцией не борется. Ну, а основной коррупционер вообще пойман и схвачен, он в Чите там находится.
Да, сегодня отменили, кстати, это вот решение о том, что суд может быть в Чите.
А, ну, понятно, все понятно по Ходорковскому.
А вот насчет Касьянова, не станет ли Михаил Фродков следующим козлом отпущения, не свалит ли на него последние неудачи правительства?
Ну, безусловно, ведь есть такой анекдот, когда приходит новый человек, он говорит, с чего мне надо начать? Ему говорят, что ругай предшественника. А сколько? Ругай, пока можешь. Он ругает его месяц, два месяца, приходит. А что делать дальше? Ругай предшественника. Проходит еще до месяца, а что делать дальше, думая о преемнике. Так что вот я хочу сказать, у нас в традиции, безусловно, я бы не говорил, что у нас был такой обвал критики Касьянова. Да не было такого обвала, мы сами там придумываем, ничего там не было. И, безусловно, Фродков, как он выполнял другую, Касьянов и был неудобен, потому что он мог составить даже по внешней фактурности конкуренцию. И Касьянов, когда уходил, это было безвыходное положение. Путин ему ничего не мог предложить, потому что другой пост, который мог бы устроить Касьянова, это пост президента, а его занимал Путин. И это была такая... Послом посылать нельзя. Это была такая странная ситуация. И она была приговорена к тому, что Касьянов, учитывая свои амбиции, уйдет в оппозицию. Но будем серьезно, что оппозиция Касьянова сегодня просто несостоятельна. Не будет ли такая же участь у Фродкова? Не думаю. Потому что Фродков был техническим премьером, чего нельзя было сказать Касьянов, потому что он время от времени взбрыкивал, вы это помните по нескольким позициям, особенно по позициям взаимоотношения с олигархами. У них было четкое расхождение с Путиным. Но оно естественно, Касьянов ближе к олигархам, чего там говорить. И он, в общем, олигархов поддерживал категорически. Путин сделал шаг, на который Ельцин не мог решиться. Он резко отделил политику, попытался отделить политику от бизнеса. Но это только кажущаяся ситуация была. Он сказал, сюда, наверх, никуда. Ну и они двинулись в регионы. И сразу же цены депутатского места в регионах возросли в 2.5 раза. Вот вам результат. И все олигархи двинулись туда, и уже через регионы пришли в Сенат. Вот вам, пожалуйста, вот, казалось бы, энергия никогда не пропадает. Она переходит из одного вида в другой. И думать, что олигархи были, им не дали вход на Олимп, они сказали, прекрасно, мы займем долину у основания Олимпа.
Ольга Крыштановская за сектором изучения элит Института социологии Российской академии наук выразила общее настроение.
Все мы находимся в полном неведении, что произойдет. И только очень-очень узкая группа людей из окружения Путина знает весь сценарий до конца. Поэтому элита готова принять любое решение. И мы готовы принять любое решение. Так устроена эта политическая система, что никакая инициатива сейчас невозможна снизу. Более того, она опасна. Все готовы консолидироваться под новую кандидатуру. И все только ждут, кто этот человек, чтобы броситься просто аплодировать ему и его поддерживать. Но может быть и не так. Может быть вполне, что Зубков выполнит какую-то техническую роль. А на самом деле в последний момент в президентскую гонку включатся другие кандидаты. Хотя не исключено, что он тоже. Но ведь это не означает, что он и победит. И, предположим, Сергей Иванов, на пиар которого было затрачено столько времени, столько усилий, столько денег, все-таки сыграет свою карту, и он станет главным преемником.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Ну вот видите, мы говорим, есть сценарий. Конечно, есть. Смотрите, какая игра. Я бы сказал, это примерно так. На стол выброшены карты, на которых поименно есть все претенденты, и общество, или не общество, или там политологический ряд предлагает вытащить свою карту. И сказано, с этого момента сказано, все, делайте свои ставки, господа. Понимаете, вот такой момент. Я думаю, что в сказанном сейчас было очень самое главное. К сожалению, Борис Николаевич Ельцин, не к сожалению, начинался с понятия «открытая политика». И это было достигнуто в определенном формате, это был факт. Что такое открытая политика? Это когда народ все знает о своей власти. И когда власть все знает о своем народе. Вот это и есть открытая политика. Суть демократии – обеспечить открытую политику. Это политика сильного государства и сильной демократии. Постепенно это стало, концепт открытой политики, выжиматься. Это делал не столько Борис Николаевич, сколько делало его окружение. Понимаете? А вот если говорить о такой структуре, иногда вот мы говорим, что Владимир Владимирович, там его прошлое, биография, разведчик, КГБ. Ведь почему всегда между КГБ и журналистами было резкое расхождение? Потому что это борьба и единство противоположности. Задача журналистов все открывать, задача разведчиков и КГБ все закрывать. И поэтому думать о том, что здесь будет симбиоз такой, согласие, да никогда этого не будет. И если с приходом Путина, ну, нужно быть справедливым, закрытость политики усилилась. Но она усилилась еще и в силу дискредитации журналистского корпуса, который ведь не секрет, что сегодня, так сказать, очень высокое лицо в разговоре сказал, чего доставьте вы суету по журналистам, сколько заплатим, то и скажут. Все! И это стало философией. И когда существует правильно Засовский сказал, я выступил и выступаю, мне сказал, настало время создавать факультет заказных материалов. И я, это не я придумал, это сказал, ответил в свое время Филатову редактор «Независимой газеты», когда Филатов хотел раскритиковать там статью по поводу, которая критиковала Конституцию. Он сказал, Сергей Александрович, заказные материалы мы не критикуем. Вот видоизменения. И мы должны прекрасно понимать, что происходит. И тут мы для себя должны определять, какая роль наша. Мы, что происходит в стране? В стране перестал существовать фактор, почему интеллигенция или элит примете, потому что перестал существовать фактор общественного мнения. Его нет. Думать о том, что общественное мнение, как шампунь, может быть, три в одном флаконе, нет. Теперь общественное мнение, и вам смогут сказать, Владимир скажет, как нет общественного? Общественная палата. Вот вам, пожалуйста, флакон в понимании власти общественного мнения.
Борис Грызлов, председатель Государственной Думы России, доволен представленной в парламент кандидатурой.
Мы понимаем, что в стране наведен порядок, саккумулированы ресурсы, накоплена энергия прорыва, и сейчас необходимо работать, работать и работать.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер. Ну и пусть работают. Алексей Максимович, скажите, пожалуйста, а вот не показали...
Алексей Максимович, это был Горький, моя фамилия Попцов.
Олег Максимович.
Я шучу, Олег Максимович.
Так, я и назвал вас Олег Максимович.
Ну ладно.
Извините, пожалуйста. Вопрос такой, вот, по-моему, 7,5 лет президентства господина Путина показали, что не бывает управляемой демократии, а бывает или демократия, или диктатура. Вот следствие последнего термина мы сегодня и наблюдаем. Спасибо вам.
Ну, вы правильно сказали, и вы просто разделяете мою позицию. Я полемизировал по этой теме с господином Сурковым на страницах литературной газеты. И я высказал свой тезис, свое понимание суверенной демократии. Вы знаете, у нас управляемая демократия, начиная с 2000 года абсолютно. Этому есть объяснение, потому что у нас молодая демократия, ее надо учить, и оно, это даже объяснимо и приемлемо. Но, опять же, если вы растите ребенка, и вдруг и вы его учите ходить, вспомните, как вы себя ведете, вы идете рядом с ребенком, поддерживаете, потом говорите, пошел сам. И радости вашей нет конца. С демократией в нашей стране должно было происходило именно так. Но, к сожалению, в нашей жизни сложность наша, что у нас с вами появилось два прошлого. Прошлое советское, и уже появилось прошлое так называемое демократическое. И началось сравнение этих прошлых, понимаете? И если мы... Если демократы сделали грубейшую ошибку, что они перечеркнули прошлое до того и стали вытирать о него ноги, и я был в том числе, который, в числе тех людей, которые предупреждал Егора Тимуровича, что запомните, будущее вам этого не простит. Никогда. Прошлое не прощает, когда о него вытирают ноги. Теперь то же самое происходит с вторым прошлым, демократическим. Теперь о него вытирают ноги. Потому что оно поступило точно так же к своему предшествию. И так общество развиваться не может. Мы делали очень много ошибок в 90-м году, но у нас было главное завоевание. У нас появилось чувство свободы, свободы слова. И если мы сейчас это потеряем, то мы вернемся к худшей части того предыдущего прошлого, хотя у него были свои прекрасные завоевания.
Слушаю москвича Георгия.
Доброй ночи, господа.
Здравствуйте.
Доброй ночи.
Олег Максимович, вы, конечно, человек достаточно пластичный. Это качество не всякому дается. Но я не об этом. Я хочу сказать, что новый премьер должен выполнить конкретную задачу. А именно, те наработки и те качества, которые позволяют выполнить роль Берии, Даву, маршала Даву, или же, ну, в общем, из этого ряда людей.
Вы имеете в виду, наверное, Фуше и Талейрана.
Да. Ну, я думаю, что Зубков не похож ни на Фуше, ни Талейрана, Ну и трудно сравнить его с Машем Дау, тоже я считаю. Вы правильно задаете вопрос, что важен самое, вот мы говорим, кто, важно понять, какую роль должен выполнить Зубков вот за это время. За это время. Создать стартовую возможность для нового кабинета, правильно, да. Но если будет новый премьер, значит, задача нового премьера начать снова в определенной степени тасовать карты. Но он не будет тасовать карты, если условно президентом станет Зубков. А если Зубков не станет президентом? Это второй вопрос. И поэтому определить сейчас роль Зубкова полнообъемно, играет ли он роль преемника, который должен обрасти достаточной шевелюрой, чтобы стать похожим на президента, хотя у него, позволю вам сказать, приятное лицо уверенного в себе человека, ничего, это совершеннейший факт. Вот. Либо он будет оставаться премьером, когда вице-премьер станет президентом. Условно сейчас. Такие варианты есть. И любой из этих вариантов мне не кажется идеальным. Не кажется идеальным. Конечно, президентом должен становиться, по логике вещей, премьер. Если этого не будет, появится новый рецидив. Если это произойдет, то рецидив другого рода тоже сохранится. Это называется, это понятие называется ревностью. Если думать, что она не существует в высших эшелонах власти, это значит смотреть на власть с закрытыми глазами.
Напомню, что через несколько часов начнется голосование в Государственной Думе.
Ты хочешь сказать, за кого я буду голосовать?
Да, да. В чем для вас интрига?
Да интриги никакой нет, да. Интрига у меня в том, что коммунисты будут голосовать против. При этом, спев гимн Зубкову, на всякий случай сказав ему, вы понимаете, мы вынуждены голосовать против, но мы вас очень любим.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза. У нас в студии был Олег Попцов. Координатор программы Сергей Безуглов, продюсеры Илья Бабчинецкий и Марк Штильман.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. То, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.